направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема эфира сегодня – лор-заболевания. Кстати, это одни из самых частых заболеваний не только в России, но, наверное, и в мире. Ну, конечно, у нас в России в связи с климатом чаще возникают те самые заболевания и, к сожалению, осложнения. На нашу русскую авось, как говорится, начнешь, так и положишься, и потом бегаешь с осложнением по врачам. Но сегодня больше всего времени мы... Даже, я думаю, главная тема – это болезнь ушей будет. Знаете почему? Потому что у нас гость очень интересный, который с болезнями, вот с патологией ушной раковины связал всю свою жизнь, который знает все абсолютно и оперирует, кстати, пациентов. К сожалению, во многих случаях горе пациентов, которые доводят до больничной койки свое состояние. Итак, сегодня мы поговорим о симптомах заболевания как раз, о симптомах, о причинах возникновения заболевания ушей. И хочу представить гостя, наконец-то, врач-сурдолог, оториноларинголог высшей категории, лор-врач, давайте уже сократим до народного, это очень сложно, кандидат медицинских наук, заведующий оториноларингологическим отделением, все-таки выиграл 52-й городской клинической больницы, Азаров Павел Викторович. Здравствуйте, Павел Викторович.
Здрасте.
Спасибо, что пришли, оторвались от операции, так как вы еще отохирург. Да, по-другому сказать нельзя. Но сегодня мы очень плотно поговорим, потому что эта тема уже давно напрашивалась, о болезни, о патологии как раз ушной раковины. И не то, что там... Хотя и врожденные какие-то патологии бывают, правильно?
Я думаю, но мы сегодня коснемся сказать нет. Не ушной раковины. Так. Ушная раковина – это не все. Это только так...
Знаете, а вот вы нам сейчас расскажите. Мы-то как... свое ухо представляем,
да,
так,
ушная,
а
врачи по-другому. Это как верхушка айсберга. Вот. Она вот только снаружи там такая красивая. Особенно девушки любят ее украшать. Вот. А все, что самое интересное, оно находится внутри. Вот. И вот этим, то, что внутри, вот этим мы и занимаемся. Вот. Ну, на чем все? Что вот проблемы уха... Ну, самое распространенное – это... Отиты, да?
Самые частые болезни.
Самые частые, да. Ну, если у детей это острые отиты, то у взрослых, будем говорить о взрослых, потому что я работаю со взрослыми пациентами, это хронические отиты, потому что острые все-таки реже. Но это тогда нужно изучать анатомию, лекцию по анатомии прочитать, почему это все происходит. Вот. Но все хронические отиты, они, как правило, идут из детства. Это что-то когда-то недолеченное в детстве, аденоид. То есть очень много причин, практически все хронические отиты идут из детства. Ну, есть исключительные случаи, там, травмы, ну, какие-то там такие несчастные случаи, там. Ну, часто бывают сварщики, там, какую-то окалину себе уронят в ух. Ну, бывают вот такие, это у взрослых. А, как правило, все хронические отиты, они идут из детства. Вот. И патологии много. Много, казалось бы, там, у стоматолога вон сколько зубов,
да.
У человека только два уха, и все равно много.
Давайте тогда вот как раз с отита мы и начнем. А острый от хронического отита, во-первых, как различается?
Ну, острый. Острый – это боль, это температура, то есть это вот, как правило, после каких-то там острых респираторных заболеваний. Вот, у взрослых очень часто бывает после перелетов на самолетах, там, некоторые люди любят понырять.
Ну,
вот
конечно.
Такое вот, да, вот, то есть вот такие причины, это самые частые. Вот. Самое главное проявление отита – это снижение слуха. Вот. А хронический отит, он ничего не проявляется практически. Он может долгое время вообще ничем не... То есть человек привыкает, он с детства хуже слышит, но он привык и считает, что это нормально. Вот. Пока случайно не попадет там... к лор-врачу, который посмотрит, ой, да, батенька, у вас там дырка, как это в народе говорят, да? Ну, мы скажем, мы люди ученые, мы скажем, перфорация.
Так.
Вот. И самая главная проблема, с чем мы вот боремся и пропагандируем уже, ну, не знаю, я так, наверное, лет 15 этим занимаюсь, что некоторые, не беспокоит, и не надо ничего делать. Вот. У нас девиз, в общем-то, немножко другой. И меня этому научили мои учителя, которых я, в общем-то, чту. Можно их назвать? Хотя их, конечно, это, ну, основоположник этой хирургии, это, конечно, Ольга Кирилловна Потякина с Валентиной Федоровной Никитиной. Вот. А мой вообще непосредственный учитель — это Георгий Михайлович Кречетов, ныне покойный. Вот. Вера Леонидовна Лялина, дай бог здоровья. Ну, в общем-то, такие люди в нашей специальности очень известны. Очень. Вот. И мы продвигаем такую теорию, что, ну, концепцию, что любой хронический отит должен быть излечен.
А возможно, вот обычно хроническое заболевание — это на всю жизнь.
Да, но, знаете, вот хронический отит — это как бы вообще, можно сказать, ни о чем.
Так.
Вот. Форм хронических отитов очень много, да. Есть там с перфорацией, там без перфорации, там с холецистотомом. Это вообще очень сложная вообще проблема.
А какие самые частые формы?
Самые частые — вот перфоративный отит, да. Угу. Вот то, что мы говорим, перфоративный, да. Ну, по международной классификации хронический, гнойный, туботимпанальный, средний отит. Так вот, международная классификация болезни. Это самые частые. Вот. То есть там есть перфорация барабанной перепонки. Ну, это не самое страшное, в общем-то, да. Все говорят, вот если перфорация слышит, не из-за перфорации человек слышит плохо, там это много других вопросов. Вот, но самое неприятное, что человек, ну, элементарно не может пойти в душ. Он все время должен думать, вода попадет, не попадет, произойдет обострение.
То есть это в течение всей жизни такое,
да,
происходит?
Некоторые говорят, да, вот я, дай бог, что не происходит обострение, да, это дай бог, и, в общем-то, счастье этому человеку. Но это может произойти в самый неподходящий момент. Человек поехал элементарно куда-то на отдых, да, или в командировку. Ну, возьмем отдых, это вообще святое, да, поехал отдыхать, нырнул в море, вынырнул, и все, и отдых закончился, и надо бежать куда-то в поликлинику или что-то там думать. Все, отпуск не удался.
Так.
Вот. Мы, ну, мы можем помочь этому человеку, мы закрыть дефект. И я, как я всегда говорю, мы относимся к тем врачам, которые не спасают жизнь. Мы, в общем-то, есть люди, которые, да, действительно, там, спасают, хирурги, там, или терапевты, кардиологи, там, еще кто-то, они лечат, и человек действительно спасает жизнь. Мы скромно так улучшаем качество жизни.
Ну, это даже, да, я бы не сказала, что сегодня скромно.
Вот. То есть цель любых наших вмешательств, то есть две цели. Угу. Первая для меня, как для врача, для хирурга, да, это закрыть дефект, то есть чтобы человек пошел, ну, вот самый простой, в душ.
Угу.
Да, ну, сейчас там в бассейн, ну, куда-то на море. Он не боялся ничего. Ну и второе, хотя для пациента более важно не а как я буду слышать, лучше ли, ну и, конечно, улучшить слух. Вот, это, то есть мы убиваем двух зайцев, вот. То есть это вот самые такие распространенные, да, вот самые распространенные болезни есть, а, ну, есть хронические
отиты. Давайте прям, да, вот хронические отиты, но мы пойдем по пунктам, их много заболеваний, я подготовилась,
да,
и посмотрела, на самом деле,
давайте,
Павел Викторович. Давайте по ним пойдем. Вот есть невоспалительного характера, правильно? Мы, кстати, немножко этой темы коснулись. Отосклероз ее еще называют.
Да.
Это заболевание. Еще вестибулярный неврит. Вот поясните, что это за заболевания, как часто они встречаются?
Ну, в общем...
И что с этим делают врачи? И как, кстати, обнаружить их? Самые главные симптомы.
Отосклероз?
Да.
Это основное проявление, это снижение слуха. То есть человек вот классически, да?
Угу.
Женщины болеют в два раза чаще мужчин.
Почему? Понятно, почему или нет?
В общем-то, не совсем все понятно. Если почитать в книжку, я всегда говорю про это заболевание, казалось бы, такое специфическое, но в интернете все на него, про него очень интересно написано. Правильно. Самое главное, правильно. Почти ничего там такого, хотя, говорят, интернет там все что угодно.
Конечно.
Но про отосклероз там практически все правильно написано. Вот. Ну, и статистики. Женщины болеют в два раза чаще, чем мужчины. Причины, ну, вот, самые частые это бывает... По наследству может передаваться это заболевание. У нас вот, допустим, один из моих учителей, Вера Леонидовна Лялина, да, она оперировала в одной семье три поколения. Вот, людей. Потом, может быть, после, я бы сказал, таких гормональных сдвигов очень мощных в организме. Допустим, женщина бывает после родов. Вот. Или, допустим, вторая волна уже идет у более взрослых людей, там, климактерический период, да, как, допустим, как у мужчин, так и у женщин. Он же не только у женщин бывает, у мужчин тоже бывает.
Так.
Просто мало об этом кто знает. Вот. Ну и много всяких других причин. Порой мы просто вот видим это заболевание.
Угу.
А пациент, вот этот вопрос, который вы задали, причина там или как, почему, это не главное. То есть главная причина может быть любая.
Так.
Главное, что мы можем человеку помочь, независимо от причины, лечение все равно одно и то же. Сразу скажу, что таблеток от этого заболевания не существует. То есть если кто-то там иногда говорит, там, ну, есть у нас люди, да?
Ну,
да, там,
конечно.
Да, полечу, и все будет хорошо. Я всегда говорю, надо сказать спасибо, ничего не ругайтесь, аккуратненько уходите. Способ лечения только один. Это операция.
Угу.
Вот. Есть еще альтернативный вариант. Есть люди, которые панически боятся операции. Все нормально, я к этому нормально отношусь. Я сам боюсь, когда уколы делают меня.
От хирург. Так.
Ага. Вот.
Так.
Ну, бывает. Ага. И эффект, главное, что практически 100% всегда положительный. То есть способ лечения только один, операция. И второй вариант – это слуховой аппарат. С слуховым аппаратом тоже люди, ну, которые боятся.
Ну, как-то
но
вот...
есть люди такие, которые панически боятся операции, и я это понимаю. То есть, ну, все, человек боится. Ну, я же не заставлю насильно. Ну, он походит с аппаратом, потом морально созреет и все равно к нам придет.
Угу.
Ему надоест там батарейки менять, ну, тоже неудобство.
А какие-то. За это время, кстати, слух еще больше?
Ну, немножко ухудшается, да, но, в общем-то, все равно мы можем
помочь.
Ну, после
операции он полностью восстанавливает, 100%,
а человек,
или нет?
Человек начинает слышать прямо на операционном столе, то есть в конце операции мы уже спрашиваем человека, как вы слышите? Он всегда должен сказать,
стоп.
Я слышу хорошо.
Операция без общего наркоза проводится?
Ну, в общем-то, у нас в стране практически все операции проводятся под местной анестезией, да, вот такие.
Так.
Вот. Так сказать, коллеги мои, кто работает за рубежом, там по-разному. Кто-то делает с применением наркоза, кто-то с применением только местной анестезии. То есть сама операция, она безболезненная. Болезнь на первый укол. Вот вы, я всегда пациентам объясняю, вы к стоматологу... Каждый из нас хоть раз в жизни ходил, да?
Конечно. Вот желательно почаще туда, кстати, ходить.
Ну, всегда. Для
чем
профилактики,
раз в
жизни. Да.
Так.
Вот. И вот когда стоматолог делает укол, да, первый укол больно, а потом, когда что-то делает, не больно, просто вы чувствуете. То же самое при операциях вот на ухе, да? Первый укол, ну, он болезненный, да? А потом мы делаем, и ничего, и иногда нам даже нужен прямой контакт во время операции. То есть мы, особенно там, попозже, может быть, коснемся, когда там протезирован, там идет протезирование слуховых косточек, мы прям спрашиваем там, как вы слышите? Вот я, человек слышит, говорит, я слышу хорошо, или он говорит, я вот не очень. Но были моменты, когда я слышал, то есть во время работы, вот, и ты смотришь, там, может быть, там чуть-чуть как-то сместить кости, ну, то есть вот поработать.
Ну, как звукорежиссер, честно, сравниваю сейчас
идеальное расположение вот того протеза, который мы ставим вместо слуховых косточек, мы, ну, хотя вы и так знаешь, как он должен стоять, да?
Да-да-да.
Ну, вот иногда смещение там доли миллиметра, человек говорит, а я вот это лучше, ну, ради бога, я только рад за вас. Вот. То есть вот эти все операции не под местной анестезией, и эффект, вот, конечно, это очень положительные эмоции, не только у пациента, но и у доктора тоже, когда человек пришел, тебе человек, он плохо слышит, там, глухой, да?
Да.
И он тут говорит прям, ва, а я слышу. А у вас что там работает? Что это у вас там гудит? Вот. Я говорю, да это вот тут... А вы его только включили? Да нет, он давно уже работает. То есть вот этот эффект, как взорвавшаяся бомба, человек начинает слышать. Конечно, я как доктор, так... В общем-то, эмоции колоссально получаю положительные.
А, кстати, по поводу осложнений послеоперационных существует? Нет, потому что многие боятся не только операции,
да,
сколько
да,
осложнений
есть,
после.
Да, есть, все они описаны.
Так.
Вот.
Часто встречаются вообще вот так, Павел Викторович?
Ну, если давайте тогда не будем все в кучу.
Да.
Вот, если мы возьмем хронические отиты, да? Хронические, мы с них начали. Самые частые заболевания, да?
Которые вот у вас периодически на столе появляются.
Да, вот, самые частые, то есть это основные наши пациенты. Вот. Ну, какое осложнение? Ну, просто бывает, мы, когда вот перфорация, да, мы же закрываем этот дефект собственными тканями человека, да? Ну, не буду говорить там, чем, как бы, вот, как, методик много всяких разных, это можно все почитать.
Так.
Все, вот, собственные ткани, и иногда, когда допустим, маленькая перфорация, да?
Угу.
Ну, маленький дефект всегда проще закрыть, да? Когда большая перфорация, конечно, там приживляется. То есть мы ставим, я всегда говорю, я вот как слесарь, я свою работу сделал. И потом мы закрываем его, тампон, там все, есть технология определенная. И потом идет, потом работает уже человеческий организм. Он должен, так сказать, даже должно произойти приживление этого трансплантанта, который, ну, взят у этого же человека.
Так.
Вот. Ну, есть, допустим, ряд причин. Допустим, человек с сахарным диабетом, или там, ну, все знают, молодые, конечно, там все заживает быстрее. У более взрослых людей, я не люблю человека там пожилой, никогда не скажу, вот, у взрослых людей, да, у них немножко похуже всегда заживление. Ну, там всякие есть вот проблемы. Вот. Ну, это потом, допустим, есть... Тоже мы коснемся этой очень важной проблемы.
Uh-huh.
А, ведь хронические отиты, они разные. У кого-то сухое там, ухо всю жизнь, он практически об этом не беспокоит это ухо. У кого-то постоянно течет, и это беда большая.
Кто-то вот. Самолечением занимается, об этом тоже как
ну,
бы
самолечением, да, это мы очень пройдемся по этой теме болезненной. Uh-huh. Вот. А, как мы говорим, текущие уши, конечно, лечить тяжелее. Раньше была установка, что текущие уши оперировать нельзя, нужно добиться...
Это советские годы?
Ну,
был
да.
Был подход такой, да?
Да, нужно добиться, чтобы ухо как минимум полгода не текло.
Так.
И только потом браться за операцию. А есть такие уши, которые нельзя этого добиться.
То есть они всегда текут, да?
Да. И если вот я так и сделал самую маленькую саморекламу, вы вот зайдете на сайт нашего отделения, нашей больницы, да, там прям вот такими крупными буквами написано, что выделение из уха не является противопоказанием. И мы вот эту концепцию... постоянно проводим, мы вот доводим до своих коллег в поликлиниках, потому что очень много в поликлиниках взрослых врачей, которые еще пришли из того старого поколения, и мы говорим, что не нужно ждать сухого уха, не нужно, это бестолковое занятие, иногда можно не добиться никогда, а человеку можно помочь сегодня и сейчас. То есть вот эти вот уши, конечно, которые текут, но это не мои слова, это мировая статистика, то есть вот допустим, ну, где-то процентов 70, вот, если уж совсем такое, вот. А так, в основном-то, конечно, практически всегда 100%. То есть вот осложнение какое? Самое основное осложнение – это вот, ну, мы говорим, была большая перфорация, ну, стало поменьше, ну, не прижилось, ну, со второго раза все равно это можно переделать. Да, это как бы, вот я говорю, нехорошие вещи, да, и неприятные для пациентов.
Ну, конечно, вот, потому что бывает, хотят сделать и забыть.
Да. Вот, ну, я не буду умалчивать, это бывает, это там какая-то, ну, какие-то есть проценты, но ничего, потому что двигается прогресс, то есть мы не стоим на месте, все технологии развиваются, методики совершенствуются, и если вот когда-то было, допустим, там писали люди там 60-70% приживляемости, то сейчас это, ну, это там единицы процентов, то есть это... практически всегда 100%. То есть технологии очень сильно изменились за последние годы. Даже вот я, когда я начинал оперировать, да, работать в этом отделении пришел, было все совсем по-другому. Мы оперировали, были одни методики. Сейчас мы поездили, поучились, и как бы и сами учимся, и совершенствуемся постоянно. Вот. И сейчас все мы стали, конечно, оперировать совсем по-другому.
Uh-huh.
Вот. Ну, это тонкости технические. Но самое главное, что результат. То есть мы работаем, должны результат. Это, вот. И в этой связи, то есть я даже своим коллегам молодым говорю, ребят, вот вы смотрите, как я оперирую. Меня тоже учили не так. И я никогда не обижусь на вас, если вы будете оперировать не так, как я. То есть человек должен всю жизнь учиться, самосовершенствоваться, и то, что делаю я, это не является идеалом. Вот.
Павел,
ну, это мы ушли немножко в сторону.
Да, немножко в сторону ушли, я заслушалась, но все-таки по поводу отитов сейчас.
Давайте,
вернемся к ним. Смотрите, у нас существует только лечение все-таки хронического отита. Мы не берем острый, берем хронический. Острый, понятно, там нужно клору бежать, антибиотики пить или еще что-то такое делать, конечно, что порекомендует врач. А то у нас по поводу самолечения сейчас мы обязательно скажете, я надеюсь, чем у нас увлекаются, и чем все это заканчивается. По поводу хронических отитов, все-таки лечение лечение существует?
Лечение существует...
Не хирургическое?
Нет.
Понятно.
Не хирургическое лечение. То есть концепция такова, и любой хронический отит должен быть прооперирован. То есть хронических форм много, то есть вот та форма хронического отита, которая может при очередном обострении привести к какому-то осложнению, она должна быть обязательно переведена в ту форму, которая... Это будет тоже хронический отит, там, ну, допустим, скажем, адгезивный отит, да, там... Но это заболевание уже не вызовет никаких осложнений. То есть человек будет, его качество жизни значительно улучшится. То есть мы не будем думать, что возникнет осложнение у этого человека когда-то. Нет. То есть любой хронический отит, он должен быть прооперирован. Это табу. Вот. И переведен в ту форму, которую уже человека беспокоить не будет. Угу. И я буду спать спокойно.
Вот, и другие люди, и слышать спокойно, кроме того. По поводу самолечения.
Вот, давай.
У нас, да, любят увлекаться, к сожалению, такими... Не то чтобы совсем самолечением. Приходят в аптеку, и фармацевты спрашивают. Ну, и самолечением тоже. Я просто помню, как в детстве учили, лечили отиты меня родители, мама моя и бабушка. Это там целлофановые пакеты, компрессы, это какие-то спиртовые и прочее, прочее.
Хорошая чтобы... методика была.
Хорошая методика была, да? Я помню, это ужас. Да, вот, намучили ребенка, и так детей до сих пор, кстати, многие мучают. И
ну,
потом...
скажу, в общем-то, ладно, ничего страшного. Вот, самое...
Но во взрослом-то возрасте,
да.
Если я даже сейчас маме звоню, если вдруг в ухе постреляла или заболела, Наташа компресс.
Ну, ладно, ничего, главное, если это будет... Тут, знаете, в общем-то, это не так страшно.
Так.
Все эти тепловые процедуры, скажем так, они снимают болевой синдром. То есть при... Когда острый отит, человек болит, и он, как я так говорю, он учится бегать по стенам.
Да.
Вот, болит очень сильно. Тут нужно как-то любые способы, чтобы человек убрать эту боль, чтобы не болело. Самое главное, человек не должен испытывать боли. Вот, а дальше уже лечить. И самое главное, что вот про хронические, самолечение хронических отитов.
Да.
Вот это вот самая главная беда.
Так.
Когда человек приходит в аптеку и, как всегда, какие-нибудь капельки, да? Вот. И я пациенту говорю, вот вы капали эти капли, да? Вы же взрослый человек, да?
Да.
Почитайте, там написано, что при перфорациях запрещено.
А у нас же, думают, нет никаких перфораций. Даже многие не подозревают, что там чего-то есть, чего-то нет.
Может, даже подозревают, а все равно капают. Вот. И самое главное, что это иногда приводит к полной необратимой глухоте. Вот. И мы потом оперируем этих людей. Да, мы закрываем эти перфорации, но мы говорим, извините, слуха не будет уже.
Да вы что?
Да.
То есть вот это... такие последствия?
Да, вот от этих... То есть капли, это... Кажется, что капли. Это такой же... Такие же медикаменты, как и все остальные. Я даже иногда больным, знаете, так с сарказмом говорю, вот вы зашли в аптеку, купили сами, да, там же, смотрите, там таблеточки есть, красненькие, синенькие, зеленые, такие красивые. Ну, купите и пейте их, они же красивые. Я, может быть, злой, конечно, в этом случае, но оно примерно вот так получается. И, ну, вы же живете, тем более, вот мы живем в Москве, ну, поликлиники в шаговой доступности, пожалуйста. Ладно, если бы вы жили где-то очень далеко, где... тяжело с медицинской помощью, да, вот в отдаленных регионах. И то люди, ну почитайте, мы же школу учились.
Скажите, кстати, по поводу... Да-да-да, у нас совсем скоро мы уйдем на новости, но все-таки маленький вопрос. Таких пациентов много встречается, которые приезжают с осложнениями после самолечения?
Слава богу, нет.
Угу.
Все-таки...
Цивилизация все-таки дошла до многих.
Да.
И это очень хорошо.
Самое страшное, что бывает, вот не, о коллегах либо хорошо, либо никак, да?
Так.
Вот, но иногда коллеги подводят, и расстраиваешься, когда коллеги назначают вот не то, что нужно.
Прогревание компрессом практически.
Ну, или не те, что нужно, препарат.
Понятно, после новостей вернемся и будем разговаривать о том, что нужно действительно.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от
всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наши разговоры. Напомню, это программа «Врачи и пациенты». И сегодня мы говорим о болезни, о патологиях ушей, да, о заболеваниях ушей, которые самые частые. Напомню, у нас в гостях врач-сурдолог, оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий оторинолорингологическим отделением, выговорил, ура, 52-й городской клинической больницы, Павел Викторович Азаров. Павел Викторович, честно, очень интересно с вами общаться. Вот сидишь и понимаешь, что вот человек, который только что отоперировал, пришел и рассказывает, что же мы делаем не так со своими ушами. А по поводу мифов, кстати, коснемся тоже, что у нас там по поводу наушников, ковыряния в ушах ватными палочками и прочее, что очень, так, Лора, врачи очень любят поругать. Сразу, как будто по стеклу.
Очень болезненная тема. Я вот, если начну с палочек, это вообще вот бич. Я не знаю, можно ли это говорить в эфире или нет, но я иногда пациентам говорю: а зачем вы, палочка, вы через одно ухо до другого хотите достать?
Нет, ну просто на самом деле там же есть нервное окончание, есть. И к этому уже привыкает. Это я уже почитала научные исследования, что человек просто уже зависим от этого. Да. Не то, что там что-то вычистить. Хотя ведь вычищают иногда до такой степени, что перепонки там, да?
Да, люди самое легкое, что могут сделать себе, да, вот эта палочка. Они, вот все говорят, серные пробки. Да, основная масса серных пробок – это рукотворный продукт.
Почему?
А потому что вы ватной палочкой серую, вам кажется, что вы ее чистите, а вы ее просто заталкиваете туда. Слуховой проход, он же очень узкий, и вы не чистите, вы туда заталкиваете, и все, вот раз, получилась серная пробка. Человек слышал, приходит, вот, это самое легкое. А иногда ведь действительно травмирует. Вот, перфорация образуется там, самая легкая, перфорация, да, если острый, то можно и полечить, и, в общем-то, закрыть дефект. Иногда наносит очень большой вред, там можно так повредить, что повредить вот цепь слуховых косточек и повреждать, допустим, если говорю, то это были такие, слава богу, что их очень мало, этих пациентов. Вот, можно сделать себя глухим, раз и все, инвалидом, потому что ухо – это не только орган слуха. Ухо – это еще орган равновесия. Причем вот в историческом плане, да, орган равновесия у всех живых существ сформировался раньше. Орган слуха сформировался позже у всех, кто живет на нашей земле. А вот, и ухо – это орган равновесия. Вот то мы еще там о невоспалительных заболеваниях еще вернемся к ним, да? Всякие вот расстройства вестибулярного аппарата. Вот, вы можете так повредить себе, что мало того, что вы можете сделать себя глухим, вы можете себя сделать инвалидом, потому что, нарушив, затронул вот ту часть уха, которая отвечает за вестибулярную функцию, у человека могут возникать жесточайшие головокружения, то есть тошнота с таким проявлением, что человек будет инвалидом, он просто будет лежать, нельзя не пошевелиться, ничего, человек лежит, закроет глаза, и безостановочная рвота, вот невозможно, то есть очень, это не шутки, вот, поэтому, вышли из душа, полотенцем протерли уши, все, достаточно. И еще вот я, конечно, там про меня иногда пишут, что я там, да, там юмористы, там есть такие пациенты, отзывы я читал.
Слушайте, хорошо, когда врач юморист, мне кажется, легче лечение проходит.
Да, так. Вот, я говорю, вот смотрите, у первобытных людей не было ватных палочек, да, жили-то ведь хорошо, и не было ничего, им не нужно было. То есть природа, я говорю, вы хотите обмануть создателя, быть умнее создателя. Создатель сделал так, что сера, она, мы когда жуем, там идет движение кожи, и сера, она сама выходит из уха. Вот, просто после душа протерли полотенце, все, не нужно, этого достаточно. Уж если что-то, да, бывает, скопилось что-то, тогда сходите к лор-врачу, и все, и эта проблема будет решена. Вот, то, что вот
касается ушных палочек.
Да, это бич.
Так, что касается, а потом уже к более серьезным тоже заболеваниям поговорим, касается вот наушников. Это же модно. Это же здорово. Все в метро, в наушниках, где не идешь. Все от мала до велика. И такие наушники, и такие. Зато прям вот и фильмы все посмотришь, и музыку послушаешь. Ваше мнение?
Мое мнение, смотрите, вот давайте мы рассмотрим такой пример. Все мы ездили там в метро, вообще в транспорте стоит там молодой человек, там мужского или женского пола, да,
да,
вставляет вот эти наушники в уши себе и что-то там слушает. И вот он слушает так, что мы стоим рядом, мы слышим эту музыку, да?
Всегда практически.
Да. То есть вы понимаете, какой силы звук подается человеку в ухо, если мы это слышим окружающее. То есть человек сам себе делает звуковую травму. А потом мы говорим, почему у нас слишком много молодых людей стало с плохим слухом. То есть это бич, действительно. Вот. И может быть, я не прав, сейчас у технологии изменяются, но если рассмотреть с точки зрения вот физики, да, так, я всегда детям своим говорю, нас окружает только математика, и все ее производно, да, физика, там, химия, все производно, в принципе, математика, она не просто так была, королевой наук всегда считалась и считается. Вот то, что мы вставляем в уши маленькие, да, динамики, да, все мы знаем, вот дома у всех есть какая-то музыка, установки, вот маленький динамик, он вырабатывает только, выдает звуки высокой частоты. А чтобы услышать басы, там, ну, это звукоператоры все вот знают, да, хорошо. Нужны колонки, то есть вот большие динамики, да?
Так.
Вот. А мы, вот этот маленький динамик, который мы вставляем в ухо, он способен вырабатывать, получается, только высокие частоты, да? А нам хочется слушать весь спектр звуков. Может быть, я, конечно, не прав, я не очень силен в физике, вот в акустике, хотя да, это, да. Вот, но я думаю, что на 99% я прав. Вот этот маленький динамик, он невозможен, не может вырабатывать звуки средней и низких частот. А нам хочется слышать весь спектр частот, да, музыку хочется,
да,
красивую. И чтобы создать, вот мы создаем иллюзию звучания красивого, мы делаем громче. И поэтому все человек подает себе очень громкий звук, в ухо создает звуковую травму. Поэтому я говорю, ну, если вы хотите, особенно я люблю об этом говорить с родителями, потому что дети не всегда это понимают, но если вы хотите, чтобы ребенок не испортил себе слух в молодом возрасте, ну, купите большие наушники. Они же ведь действительно издают, там уже большие динамики, они могут издавать звуки из средних частот. То есть качество звучания будет намного... Все знают, что... Большие,
да,
наушники, они стоят дороже. Ну, вы подарите ребенку, сделайте подарок.
Ну, они считаются как бы не сильно удобные. Например, мне удобнее, да, вот эти капельки маленькие. Но со стороны здоровья, большие, вот которые,
да,
сейчас на нас, они самые,
да, но,
полезные.
Конечно, они меньше вреда. Не нужно уже такую силу звука издавать, включать так громко.
Но еще в метро едешь, там такой сильный звук, что погромче хочется.
Да, вы должны перебить этот,
да,
звук. В метро,
да,
это там очень шумный, шум высокий.
Я представляю, что машинисты метро как страдают. Они же без,
да,
наушников ездят.
Да.
Это, мне кажется, их заболевание хроническое, нет?
Да, ну вот есть у нас, все знают, что... так сказать, профессиональной вредности. Вот. Люди, которые работают в шумных производствах. Раньше там какие-то кузнецы были, сейчас это в основном там уже роботы там где-то. Вот. А метро, да, вот машинисты, у них очень высокие требования к слуху. И к нам, кстати, очень много приезжает людей. Ну, в московском метрополитене есть своя поликлиника.
Да.
Вот, и лор-врачи из этой поликлиники к нам часто направляют пациентов, чтобы мы, так сказать, улучшили качество их жизни, улучшили их слух, и чтобы они были допущены к работе, потому что требования к слуху в метрополитене очень высокие, очень. Ну, может быть, не во всех специальностях там, ну, у машинистов, по крайней мере, там есть небольшое снижение слуха, все, человек уже, и я встречал очень многих людей, там приходит мужчина, хочет устроиться на работу. А мы ему говорим, извините, мы не можем вам помочь. То есть это взрослый человек, ему надо... Это же не ребенок, ему семья, ему надо кормить семью. То есть это не просто вот там как-то я хочу, не хочу, там, игрушку, не игрушку, да? Вот, это жизнь, может быть, человек целью себе поставил, ему, может быть, нравится профессия, а он не может там работать, потому что когда-то что-то...
В детстве,
да,
вероятнее всего, как,
да,
мы поняли, все хронические отиты, они родом из детства. Хочется спасибо сказать. Ну, не знаю, советских докторов не хочется ругать.
Нет,
и мамы, и бабушек не хочется ругать.
Нет, абсолютно, потому что мы жили в другую эпоху, в другие технологические времена. Это сейчас вот у нас технологии изменились, и мы можем это. Это, слава богу, что вот эти технологии не появились вообще в жизни.
Вообще, смотрите, Павел Викторович, у меня вот такой вопрос. Все-таки, а полностью вот глухой человек, если он такой родился. Я понимаю, вот иногда видео смотришь где-нибудь в интернете, в соцсетях, что вот маленькому ребенку, который родился глухим, да, вот какие-то уникальные слуховые аппараты, он первый раз слышит, и как это вообще все происходит. Вот, может быть, какие-то уже такие технологии появляются, что человек полностью глухой, взрослый, он делает операцию, и он начинает слышать.
Да, есть. Это так называется операция кохлеарная имплантация. Вот. Это, конечно, вообще чудо, когда появились вот эти технологии. Вот. Это, конечно, было просто чудо, когда человек глухой, и он начинает слышать, и он осознает, что, оказывается, есть звуки вокруг, да, вот, и не просто так есть в интернете фотографии детишек, которым вот поставили импланты, включают, и у них такие, я не знаю, как это, обалдевшие глаза, да, все, наверное, видели эти фотографии в интернете, вот, это, конечно, это чудо, вот, и это сейчас целая программа государственная, производится скрининг обязательный в роддомах всем детишкам, вот, исследование, там есть определенный календарь, тестирование на исследование слуха, и при любом подозрении, то есть дальше проводится обследование, и этих детей стараются оперировать как можно раньше, то есть даже до года. Вот, то есть чем раньше произвести эту операцию, тем лучше происходит социальная адаптация человека, и элементарно, ребенок идет в общеобразовательную школу.
И он начинает говорить, что самое главное по возрасту,
конечно,
потому что если человек не слышит, как он говорит.
Нет, конечно, человек говорит только потому, что он слышит. Вот. И ребенок вырастает полноценным членом общества, он абсолютно нормальный. То есть он идет в нормальную школу, общается с нормальным. Ну, подумаешь, у него там какая-то штучка там в волосах там спрятана за ухом. Ну, ничего.
Конечно, это глупости.
Ну, да.
Немножко робот, это, наоборот, даже круто получается.
Ну, да, так прикольно, наверное. Не знаю, можешь такие слова говорить в эфире.
Мы уже сказали, нормально. Павел Викторович, по поводу вот ушных травм вообще не коснулись. Ну, только немного ватные палочки. И ушная травма, если такая вот слуховая травма, звуковая травма от наушников, от бешеного звука. Да. Или не только, рядом с колонкой стал. А бывает такое, что вот... Ну, раньше сейчас дискотеки, конечно, клубы, мне кажется, таких нет, как раньше.
Бывает.
Но прям вот как встал с колонкой, как включились, человек как глох.
Да. Есть такие немного, ну, периодически у нас эти пациенты появляются, которые там где-то на концертах, рядом с колонкой постояли... Все, звуковая травма, и человек оглох.
А как он восстанавливается?
Ну, не оглох, но...
Да. Восстанавливается ли полностью?
Восстанавливается.
Угу.
Вот. Я бы... Нельзя сказать, что всегда восстановить можно. Вот. Тут критерий... Временной фактор очень высокий, важный. Вот. Чем раньше человек обращается за помощью, тем шансов на восстановление слуха, на улучшение, скажем, не то, что восстановление, очень тут нужно еще понимать, улучшение слуха больше.
Так.
Вот. Ну, и с практики уже замечено, что, допустим, ну, мы все знаем, там есть высокие частоты, средние, там низкие, вот, и то же самое, там, клетки, отвечающие волосковые, там, за всякие частоты, высокие, средние, там, вот, низкие, средние частоты у человека восстанавливаются намного легче, быстрее, вот, высокие частоты, конечно, беда, но все равно человек все равно возвращается к полноценной жизни, пусть он там высокие частоты, ну, музыку, там, проблемы с восприятием музыки немножко будет, но это человек, в общем-то, вернется к нормальной жизни. Вот. И тут действительно временной фактор. Это очень важно.
В течение золотой час, золотой день, золотой месяц. В течение какого времени нужно человеку обратиться?
Ну, вообще мы считаем, смотрим до месяца.
До месяца.
Да, если проходит месяц и больше, мы, конечно... Беремся за этих пациентов, лечим, но мы сразу объясняем, извините, но у вас шансов не очень много. не очень много, и мы все равно прикладываем максимум усилий, все возможные технологии, все применяем, но не всегда нам удается помочь человеку. То есть тут нужно быть честным. Нельзя сказать, что вот да, мы все можем, да? Нет, тут нужно быть честным и откровенно говорить, сразу говорить, что здесь это вот мы можем сделать, это мы не можем сделать. Вот. Ну и травмы какие.
Какие вот самые частые такие?
Звуковые, да, экзотические травмы. Вот, когда молодые люди там, или мужчины, или женщина своих возлюбленных любит поцеловать в ухо. Это ужасная травма. Ой, это...
Ну что, это как надо поцеловать в ухо, чтобы было...
Вот, это ж не специально. Ну вот так вот бывает, там родители, там детишек любят, там вот там чмокнуть.
Да. Конечно, да.
Вот, и все, и, ну...
И что?
И что? И травма, дырка барабан перепонки, или да, там звуковые что? Травмы, да, вот.
Вот это поцелуй. Нельзя смеяться, конечно, но это мощно.
Да, но это же не человек не от, так сказать, не из злого умысла, он...
От души, от всего сердца.
Эмоции, все там, любовь и все такое. Вот, бывает, вот такие бывают,
да. Поэтому знаете, слушатели дорогие.
Да, потом, что еще очень бывает довольно часто, такие интересные травмы, специфические. Люди очень любят пальцем там что-то в ухе там потеребить, вот так.
Скрепкой канцелярской.
Со смаком, да, скрепкой канцелярской. Вообще, я когда вижу человек что-то там в ухе, у меня аж плохо всегда становится.
А вот, может быть, кстати, почему он там делает? Если что-то чешется в ухе. Вот я читала же, есть всякие грибковые инфекции. Может быть, там что-то есть?
Я всегда говорю... У нас поликлиники, практически все поликлиники в шаговой доступности. Но это же не та патология, которая вот там смертно, вот как аппендицит, да, нужно сегодня и сейчас оперировать. Ну, запишитесь вы к доктору. Сходите, пусть посмотрит. Но мы живем в цивилизованном мире, нам доступна эта помощь медицинская. Ну, не занимайтесь вот то, о чем вы говорили, Наталья, самолечение, да. Ну, да. Ни к чему, ну, не всегда это к хорошему приводит, скажем так. Иногда это хорошо там, вот. Не надо этим заниматься. Мы живем в цивилизованном мире.
Да, мы не коснулись темы, которую хотели прямо вот еще до новостей. Обсуждали вестибулярный неврит.
Ну, там не вестибулярный неврит, да. То есть вот все расстройства, связанные с вестибулярной функцией, да, нарушение вестибулярной функции человека. Вот, там целая группа заболеваний, вот, и, ну, такую самую часто встречаемую и распространенную из этой группы, ну, это болезнь Меньера. Вот.
Как она проявляется?
Проявляется, основные проявления – это головокружение приступообразное, жесточайшее, когда человек просто падает, вот он ничего не может делать, лежит с закрытыми глазами, боится даже пошевелить там рукой, ногой, вот, и снижение слуха, шум, снижение слуха. Вот, то есть это... Вот, ну, тоже этих пациентов немного, но вот как, их в жизни немного, да, но если мы у нас специализированное отделение, кстати, немножко уйду в сторону, когда-то оно называлось, у нас все знали, и мне нравится не оторинолингологическое, мне это как бы слух тоже режет, как вам, оно у нас раньше называлось сурдологическое, и это вот прям вот, как, знаете, как из детства, потому что я пришел работать в сурдологическое отделение, и... Кстати, в нашей больнице тоже многие так и называют, сурдологи.
Сурдологи, да.
Да, вот. А, вот в нашем отделении специализированном, да, этих пациентов много, и мы их видим, вот, и занимаемся их лечением. А, у нас есть в штате отоневролог, который занимается лечением этих пациентов. Да, это хронические пациенты, которые, нельзя сказать, что их можно вылечить. Есть, разрабатываются до сих пор, разрабатываются методики, очень много методик там, ну, не очень много, ну, есть методики, но, к сожалению, пока еще нет такой 100% методики, которую, допустим, даже хирургической прооперировал, и все, человек, в общем-то, вылечил. Нет таких методик пока, вот, которые дадут 100% гарантии, потому что проявление болезни это настолько... Тяжело протекает болезнь. Что, когда человек говорит, что вот там есть хирургические методики, можно вас прооперировать, человек на все согласен, только уйти бы от этих жесточайших приступов головокружения.
А они внезапно появляются? Вообще
внезапно.
Это наследственное? То есть человек жил спокойно, например,
потом они начинают,
лет до 30, до 40, все было хорошо, потом бабац.
Да, и самое главное, что эта болезнь, в общем-то, это удел молодых людей. Вот, то
есть... А как она диагностируется? МРТ?
Да когда? Нет, не МРТ, это диагностируется очень просто. Нужно просто побеседовать с человеком. Там есть определенные тесты. Ну, я всегда опять говорю, нужно сходить к доктору в поликлинику. И вам не надо никаким самолечением, не надо ничего искать в интернете. Ну, сходите вы к доктору. Диагноз ставится несложно. Вот, только нужно попасть к специалисту. Вот, и, пожалуйста... К сожалению, да, вылечить нельзя, но можно подобрать человеку лечение и, как мы опять же возвращаемся, улучшить качество жизни, да? То есть количество этих приступов уменьшить как можно, то есть, чтобы они возникали как можно реже. Вот, конечно, качество жизни улучшается человека.
Тогда с этим можно жить.
Можно, да.
Вот не так много времени до конца программы осталось, мы профилактики как раз заболеваний. Ушей не коснулись. Так, слегонца. Давайте прямо пройдемся по профилактике. Что нужно для того, чтобы свои уши сохранять в здоровом состоянии и слышать на 100%? Кстати, вот с возрастом намного слух падает? Вот так вот. Зрение-то падает, все понятно, да. Все уже. Что да. Со слухом?
Да. Со слухом, да. Есть даже такое понятие. То есть вот слух согласно возрасту, да?
Так.
Вот, то есть все знают, что с возрастом, да, человек немножко, ну, мы изменяемся, скажем так.
Взрослеем.
Да, взрослеем. Не будем, да, не будем говорить стареем, мы взрослеем. Вот, и происходит определенный процесс в организме, да, человек становится, начинает слышать лучше. Ой, хуже. Извините, хуже, да.
Но это было бы неплохо, если бы лучше.
Да, да, становится слышать хуже, вот, ну, это естественный процесс. Вот. Но мы немножко вернемся к ним попозже. Давайте по профилактику, да?
Да.
Вот, помните, мы вначале говорили, все, практически все хронические отиты, они идут из детства, да? То есть это все-таки основная профилактика – это детское здоровье. То есть нужно лечить все насморки у детей, там, аденоиды. Когда я вот тоже очень переживаю, когда мы есть... Мои коллеги, которые занимаются детьми, да, и да. Вот они говорят, вот у ребенка аденоид, нужно оперировать.
А родители лечат,
да,
на победу.
А родители...
А еще существует такой миф, что к 7 годам все перерастет,
да.
Все будет хорошо.
Вот, и если звоночек появился, какие-то проблемы, нельзя откладывать. Эта операция, это как бы не очень хорошо, но это человека... избавляет от тех возможных осложнений, и потом человек, когда вырастает, ребенок вырастает, он родителям скажет спасибо, что вот вы сделали это, и у меня ничего не развилось, да? Вот, то есть это профилактика детского здоровья, конечно, вот, все оттуда, то есть понятно, что все насморки, все вот, ну, вообще профилактика... Сложный, конечно, такой вопрос.
Ну, гигиена, мы уже коснулись этой темы.
Да.
И гигиена, в том числе и слуха, это какая,
да.
Уже сказали.
Вот. То есть вся профилактика хронических отитов действительно профилактика детского здоровья. Все, вот это основное. Все остальное, там травматизм, еще что-то, не будем этого касаться.
Да.
И давайте коснемся, наверное, слуха пожилых людей, да?
Да, но буквально уже 10 секунд.
10 секунд?
Да.
Взрослым людям не надо пугаться такого слова, как слуховой аппарат. Вот, то есть, когда мы все одеваем очки с возрастом, это считается нормальным. Вот, каждый человек с возрастом должен одеть и слуховой аппарат. Это нормально, не нужно этого бояться.
Спасибо большое. У нас в гостях был врач-сурдолог, оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий оториноларингологическим отделением 52-й городской клинической больницы Павел Викторович Азаров. Спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам.